сложим оба множества, что мы при этом получим?
Получим А плюс Б, гордо сказал нулик.
Верно. Но ведь множество Б входит в множество А. Значит, множество учеников класса при этом сложении ничуть не увеличится. Стало быть, А плюс Б так и останется А.
Ну и алгебра, развел руками президент, совсем не похоже на обыкновенную.
Как сказать, возразил я. В общем, алгебра множеств пользуется теми же правилами, что и алгебра чисел, хотя это и необычные действия с числами. Ведь если ты возьмешь множество красных карандашей и обозначишь его А, а затем множество синих карандашей обозначишь Б, то множество всех карандашей, как и в обычной алгебре, будет равно А плюс Б, и только несколько. Именно несколько правил у алгебры множеств отличны от обычных.
«Да, но при чем здесь буль?» — возмутилась Таня. «Ведь речь как будто идет об алгебре Кантора».
«В том-то и дело, что алгебра логики Буля и алгебра множеств Кантора, по сути, совершенно одинаковы».
«Но, насколько я помню, Буль-Були утверждали, что А плюс А равно А», — возразил Сева. «А у вашего Кантора А плюс Б равно А».
Я пожал плечами. «Да разве это не одно и то же? Допустим, что в классе драчуны все поголовно. Тогда множество учеников А равно множеству драчунов Б, иначе говоря, А равно Б. Подставим одно вместо другого и увидим, что А плюс А равно А».
«Так вот в чем дело», — обрадовался нулик. «Теперь я понимаю».
Я развел руками. «Ну, раз ты понимаешь, значит, нам самое время вместе с магистром покинуть племя Бульбулей и двинуться дальше.
Только бы нас не настигли пущенные вслед бумеранги», — пошутила Таня.
«Хорошо, что ты о них вспомнила», — встрепенулся Сева. «Как известно, бумеранги тем и замечательны, что когда их пускают в цель, они возвращаются обратно, если, конечно, в цель не попали. Так что упасть впереди магистра бумеранги никак не могли, ну разве что они были бракованные. К тому же это оружие австралийское, и вряд ли его применяют в Африке».
Снова поднял руку президент. «Я уж, признаться, подумал, что он займется задачей о ступеньках с мозаикой, но нулик просто потребовал перерыва. Ему, видите ли, необходимо подкрепиться перед походом к водопаду. Обычная история, как и следовало ожидать, президенту никто не возразил». Подкрепление, приготовленное Таней, уничтожилось шумно и весело, после чего нулик торжественно объявил, что снова готов к научной работе, и попросил разрешения высказаться. «Хочу отметить, — сказал он, — что, поднявшись на гору по канатной дороге, магистр и впрямь оказался на высоте. Ему надо было сосчитать число камешков, покрывавших ступеньки, то есть найти сумму членов арифметической прогрессии от 100 до 500. Для этого он воспользовался правилом, изобретенным Гауссом, и напрасно хранитель водопада отказался вести магистра наверх. Я кончил». «А я начинаю», — подхватил Олег.
«Да будет тебе известно, что вычислять сумму членов арифметической прогрессии умели задолго до Гаусса. Однако правило это в самом деле связано с именем этого замечательного немецкого математика. Говорят, когда Гаусс был еще школьником, учитель предложил однажды ученикам сложить все целые числа от единицы до 40. Не успел он продиктовать свое задание, как 7-летний Гаусс объявил, что ответ готов. Учитель, конечно, ему не поверил и даже пригрозил наказать за неуместную шутку. Но как же он удивился, когда увидал, что решение в самом деле совершенно верное. Мальчик заметил, что равноотстоящие от концов прогрессии числа 1 и 40, 2 и 39, 3 и 38 и так далее при сложении образуют одно и то же число 41. А так как таких пар было 20, он умножил 20 на 41 и получил ответ 820. Так маленький Гаусс своим умом
дошел до того, что было давно известно. Так что именем Гаусса магистр назвал правило зря, да и воспользовался он этим правилом неправильно. Верно сложил первое и последнее число, то есть 100 и 500. Также верно разделил сумму 600 на 2 и получил 300. Но вот дальше стал умножать 300 на число ступенек, которых было не 400, как он думал, а 401. Значит, и камешков на все рисунки ушло не 120 тысяч, а 120 тысяч 300. «Допустим», — согласился президент. «Но уж градусник действительно был испорчен, тут магистр прав. На вершине скалы мороз, а ртуть поднялась до 28 градусов выше нуля». «Ай-яй-яй!» Таня укоризненно покачала головой. «А еще президент! Неужели ты не догадался, что там висел термометр Фаренгейта?» Нулик хихикнул. Его всегда смешат незнакомые иностранные фамилии. «Кто такой Фаренгейт?» «Вот такой. Немецкий физик XVIII века. Он предложил термометр со шкалой, где точка таяния льда обозначена не нулем, как на градуснике Цельсия, а числом 32, а точка кипения воды не 100, а 212 градусами. Эта шкала и до сих пор употребляется в Англии и Америке. И 28 градусов по Фаренгейту — это около 2 градусов мороза по Цельсию. Не мудрено, что у магистра озябли руки». Нулик рассеянно гладил пончика, который тоже заметно скучал и тихо поскуливал. Видимо, президента уже утомила чересчур интенсивная умственная деятельность, и он довольно вяло воспринял замечание Севы о том, что охотник, встреченный магистром, никак не мог быть энтомологом, потому что охотился на зверей, а энтомолог — специалист по насекомым. Между тем Сева заслуживал большего внимания. Он прекрасно решил задачу о пойманных охотником зверях, приняв число жирафов за единицу, а число муравьедов за икс. И так как жирафов было больше, чем утконосов, во столько же раз, во сколько утконосов больше, чем муравьедов, то вышло, что утконосов было икс в квадрате, ну а всего зверей в 7 раз больше, чем жирафов, следовательно, 1 плюс икс плюс икс в квадрате получается 7. Отсюда x плюс x в квадрате равно 6. Оставалось подумать, какое же число, сложенное со своим квадратом, может быть равно 6. Только двойка. 2 плюс 2 в квадрате будет 6. Тот же ответ можно получить, если решить по всем правилам квадратное уравнение. X в квадрате плюс x минус 6 равно 0. Итак, Сева убедительно доказал, что жирафов было вдвое больше, чем муравьедов, а муравьедов вдвое больше, чем утконосов. А так как магистр знал, что жирафов было 10, то ясно, что муравьедов охотник поймал 20, а утконосов 40, а всего зверей оказалось 70. Но самое смешное, что, решив задачу, Сева тут же указал на ее бессмысленность, потому что, оказывается, ни муравьеды, ни утконосы в Африке не водятся. Разбором двух последних ошибок магистра занялся Олег. «Допускаю», — сказал он, — «что магистр мог по карте принять озеро Чад за прямоугольник и даже на глазок прикинуть, что стороны его равны 120 и 240 километров». Но вот назвать сумму сторон прямоугольника не периметром, а параметром, это уже ни в какие ворота не лезет. Ведь параметр — постоянная величина, которая может, впрочем, иметь в различных случаях разные значения. Вот, например, в полете космический корабль, чем определяется его орбита? Его параметрами — наибольшим и наименьшим удалениями от Земли, наклоном орбиты, временем обращения вокруг Земли и так далее. Однако эти постоянные величины будут совсем иные при другом полете. хотя и в одном полете космонавт может сам менять параметры своей орбиты. «И, наконец, последнее», — продолжал Олег. «Магистр назвал луч лазера квазаром, но ведь это же совершенно разные вещи». «Кто бы мог подумать», — изумился президент. «Я бы ни за что не отличил». «Положим, отличил бы, если бы знал, что квазар — невероятно отдаленный от нас небесный объект, а лазер — устройство для получения искусственного луча света». «Искусственный луч? А зачем он нужен? Какая от него польза?» «Огромная, брат, польза. Тонюсенькая полоска уплотненного, не рассеивающегося, невидимого света. Как только его разглядел магистр. Обладает, оказывается, невероятными, сказочными свойствами. Лазерный луч изобретен сравнительно недавно, но он уже нашел себе самое разнообразное применение. Лазерный луч режет тугоплавкие металлы. Лазерный луч заменяет хирургический скальпель и производит тончайшие глазные операции. Вскоре он заберется в кинескоп телевизора. Он уже заменил телефонные провода. Волшебный луч. Но и опасный, назидательно сказал Сева. Им можно сжигать корабли, дома, разрушать крепости. «Постой, постой!» — остановила его Таня. «Кто это тебе все рассказал?» «Да так, один писатель». «Вот как? Конечно, современный». «В том-то и дело, что не очень. Он уже лет 25 как умер». Президент свистнул. «Шутишь? Как же он про лазер узнал? Ведь тогда лазера еще не было». «А он и не знал. Он его выдумал и описал в научно-фантастическом романе «Гиперболоид инженера Гарина». «Ой, так ты про Алексея Толстого?» — догадалась Таня. «У нас дома есть эта книга, да я все не удосужусь почитать. Теперь уже обязательно прочитаю». «Интересно все-таки», — мечтательно сказал Нулик. «Человек выдумал книжку про какой-то фантастический луч. Проходит много лет, и вот уже луч изобрели взаправду». «Что удивительного», — возразил Олег. «Жюль Верн мечтал в своих книгах о подводных лодках, о летательных аппаратах, телевидении, радио, полетах на другие планеты. И вот сегодня все это уже не фантастика, а действительность». «Стоп», — сказал я. «Лирическое отступление закончено, а то в разговорах о лазере никак до квазаров не доберемся. Впрочем, добраться до них действительно трудновато, ведь даже свет от них доходит до нас через много миллиардов лет». Нулик вытянул трубочкой пухлые губежки. «У-у-у, какие далекие звезды! А в том-то и дело, что не звезды. Сначала, правда, их принимали за звезды. Но потом отказались от этой мысли и стали именовать мнимыми звездами. А мнимый по латыни квази, отсюда и название квазары. Но если квазары не звезды, так что же они?» — поинтересовалась Таня. «Самые загадочные небесные объекты». «Вот так точность. К сожалению, точнее ничего тебе сказать не могу. О природе квазаров спорят сейчас многие ученые, и когда они, наконец, доберутся до истины, тогда... Тогда мы вернемся к вопросу о квазарах снова», — закончил за меня Олег. «А сейчас не пора ли нам прогуляться?» Ну, Пончик прям-таки извертелся. И все заторопились в прихожую. На озере Чат. 13-й рассказ магистра. «Очень сожалею, друзья, что вы не можете вместе с нами полюбоваться красивейшим озером Чат. Мы с Единичкой захотели прокатиться по нему на каком-нибудь мощном теплоходе. Но почему-то все суденышки здесь совсем маленькие, и ни один капитан не выразил желания покатать нас. К счастью, местные жители, чады, предложили нам прелестную плоскодонку, выточенную из баобаба. Дно ее представляло собой правильный пятиугольник. Чады сказали, что дарят пятиугольник только друзьям, а символ дружбы скрыт в самой плоскодонке, и нам надлежит его разыскать. К этому они добавили, что обычай одаривать друзей плоскодонками восходит к временам Пифагора, который тоже когда-то плавал по озеру Чат. Что ж, поищем символ дружбы, спрятанный в пятиугольнике. Когда мы с единичкой уселись на наш корабль, мне передали длинный-предлинный шест, который должен был заменить и весла, и руль, потому что никаких других навигационных приборов на плоскодонке не было и в помине. Я оттолкнулся шестом от берега, и мы поплыли. По правде сказать, мне пришлось туговато, но все же мы кое-как продвигались вперед. А вот единичка, вместо того, чтобы помогать мне, занялась совершенно бесполезным делом, стала чертить на нашем баобабовом пятиугольнике диагонали. Конец четвертой дорожки первой кассеты. Продолжение на второй кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек. Владимир Левшин. Магистр рассеянных наук. Первая дорожка второй кассеты. В конце концов, у нее получилась какая-то удивительная фигура. Чем заниматься пустяками, поискала бы лучше символ дружбы. Но где там? Единичка достала из карманчика рулетку и стала измерять отрезки пересекающихся диагоналей, приговаривая при этом что-то непонятное. «Ай да золото, ай да золото!» «При чем здесь золото? Какое отношение имеет оно к пересечениям диагоналей?» «Какое отношение?» — переспросила единичка, «да самое крайнее!» «А впрочем, она хитро прищурилась». Отношение это к тому же весьма среднее. Здравствуйте. То среднее, то крайнее. Ее не разберешь. Но угадайте, что было дальше. Перемерив диагонали, единичка тем же сантиметром стала измерять мой нос, лоб, подбородок. Видимо, результаты измерений ей не понравились. Да, это не золото, вздохнула она. Не то, что моя веточка. Она протянула мне сухую веточку, лежавшую в книге в виде закладки. Какая связь между моим носом и веточкой? И при чем тут диагонали пятиугольника? Нет, тропики действуют на бедную единичку явно неблагоприятно. Вскоре мы пристали к берегу и увидели вход в пещеру. Сами понимаете, что мы туда вошли. И единичка чуть не расшибло лоб об огромный сталагмит, свешивавшийся с высокого свода. Этих сталагмитов здесь было видимо-невидимо. Они свисали, как ледяные сосульки с крыши. Мы спустились еще ниже и увидели интереснейшую коллекцию всевозможных окаменелостей, скелетов, черепов. У одного черепа мы с единичкой, как всегда, заспорили. Я сказал, что это череп андертальца. Единичка уверяла, что нет, не андертальца. Вот спорщица. Откуда ей знать, андерталец это или нет? Я рассердился и увел ее в другой грот, где экспонировалось все, что относится к самой древней эре нашей Земли, к так называемой кайнозойской эре. Эра эта, в свою очередь, как я узнал, разделяется еще и на периоды. Третичный период, четвертичный период. И представьте себе, в самом конце этого четвертичного периода, то есть миллионы лет назад, жили такие же люди, как и мы с вами. Они не только были похожи на нас, как две капли воды, но даже платья носили такие же. Чудеса. Как сказал герой Шекспира Гамлет, есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось вашим мудрецам. При выходе из пещеры к нам подошли какие-то молодые люди и повели на игры, устроенные по случаю полнолуния. Одна игра мне поначалу очень понравилась. На земле вычерчивались два больших круга — луна и солнце. Окружности делили отметинами на 6 равных отрезков, по 60 градусов каждый. У одной из отметин на каждой окружности ставили столб с флажком. На Луне с изображением Луны, на Солнце, сами понимаете, с изображением Солнца. Игра эта напоминала считалку, и участвовали в ней 6 человек, все под номерами, как олимпийские бегуны. Игроки размещались по ходу часовой стрелки на окружности Луны, причем игрок номер один становился у столба, а остальные, то есть второй, третий, четвертый, пятый и шестой, занимали места у следующих отметин. Судья отсчитывал пальцем третьего игрока. Тот немедленно перебегал с Луны на Солнце и занимал место у столба. Судья снова отсчитывал третьего игрока после выбывшего. На сей раз это был игрок номер 6. Тот тоже переселялся с Луны на Солнце и становился у следующей после столба отметины, отсчитывая ее опять-таки по ходу часовой стрелки. А судья продолжал ходить по кругу и отсчитывать каждого третьего. Так продолжалось до тех пор, пока все обитатели Луны не оказывались на Солнце. Только здесь они стояли уже в другом порядке. Не 1, 2, 3, 4, 5 и 6, а 3, 6, 4, 2, 5 и 1. Теперь судья таким же способом, то есть отсчитывая каждого третьего от столба, стал переселять игроков обратно с Солнца на Луну. Потом снова с Луны на Солнце, потом опять Солнце на Луну и так далее и тому подобное. Мне это, признаться, порядком наскучило, и я поинтересовался, до каких пор несчастных будут гонять туда-обратно. А до тех пор, сказали мне, пока игроки не расположатся в первоначальном порядке, то есть 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Ну, а так вот в чем дело. Стало быть, речь идет о перестановках. Ну, нет, с меня довольно, ведь я-то знаю, сколько перестановок можно сделать из 6 чисел. 720. Ни больше, ни меньше. И я, предварительно извинившись, ретировался, а единичка осталась. Но вскоре тоже присоединилась ко мне, вскользь заметив, что эту игру следовало бы назвать «упрямая пятерка». При чем тут пятерка? Уж это мне единичка. Всегда сболтнет что-нибудь неподходящее. Хорошо еще, что я-то догадался промолчать, и мы двинулись дальше. Вскоре я увидел мальчика, дремавшего возле огромного чана с орехами, предназначенными для участников сегодняшних игр. Мальчик сонным голосом объяснил, что каждые 15 минут сюда привозят новую партию орехов, при этом всякий раз насыпают в чан ровно столько, сколько там уже есть. Допустим, сначала в чане было 10 орехов, через 15 минут туда насыпали столько же, и орехов стало уже 20. Еще через 15 минут их уже оказалось 40 и так далее. Бедный ребенок сидит уже больше суток, а чан пока что наполнился только на 1/4. Долго ему придется ждать, пока чан наполнится доверху. Единичка, однако, заявила, что ждать не так уж долго, как мне кажется, и, несмотря на мои протесты, упросила остаться всего на полчасика. И вот мы сидим и ждем у моря погоды. Подождите немного и вы. До следующего рассказа. 13-е заседание КРМ намечено было провести в школьном спортзале, но преподаватель физкультуры, узнав, что 6-й член нашего клуба, существо собачьей породы, запротестовал. Пришлось взять грех на душу и пообещать ему, что Пончик будет вести себя смирно и вежливо, хоть особой уверенности в этом ни у кого из нас не было. Словно в благодарность за поручительство, Пончик и впрямь был тих, как мышка. 7 на удивление. Он залаял всего один раз, и то, когда смолчать было бы невмоготу и немому. Встреча наша началась с небольшой разминки. Ребята поиграли в баскетбол, Сева и Нулик против Тани и Олега. Матч, который судили мы с Пончиком, окончился в ничью, после чего первым обсуждение начал президент. Ему опять не терпелось высказаться по географическим вопросам. «Озеро Чад очень мелководно», — зачастил он без знаков препинания. «Глубина его в среднем около 1,5 метра, поэтому нечего было магистру ожидать мощного теплохода. Плоскодонка — самое милое дело для такого озера, а шест ему дали не за тем, чтобы грести, а чтобы отталкиваться от дна, и никаких навигационных приборов на плоскодонке не бывает». А насчет символа дружбы передаю слово другому оратору, потому что ничего об этом не знаю. Уф! Нулик брякнулся на скамью и долго еще отдышивался, прислушиваясь к выступлению Тани. «Напомню, — сказала она, — что дно плоскодонки имела форму правильного пятиугольника, и единичка верно поступила, вычертив на нем диагонали. Ведь у нее получилась пятиконечная звезда. А это и есть Пифагоров символ дружбы. Выходит, пятиконечная звезда считалась символом дружбы и в древности, а не только в наше время, удивился Сева. Выходит, звезда у пифагорейцев была чем-то вроде талисмана, которым одаривали друзей. Однажды некий пифагореец, скитаясь где-то далеко от родины, заболел. Какой-то добрый человек приютил его в своем доме и ухаживал за ним до самой его кончины. Перед смертью больной посоветовал хозяину нарисовать на своем жилище пятиконечную звезду. Несколько лет спустя попал в эту страну другой пифагореец. Увидав дом с пятиконечной звездой на стене, он тотчас понял, что здесь побывал его собрат-пифагореец и щедро отблагодарил заботливого хозяина. «Но почему Пифагор выбрал именно этот символ?» — спросил Нулик. «А потому что считал эту фигуру удивительной. Она и впрямь удивительна. Неспроста единичка, вычерчивая ее, все время приговаривала: «Ай да золото!»
«Может быть, у плоскодонки было золотое дно?» — предположил Нулик. «Да нет, дно было баобабовым, а вот свойства пятиконечной звезды и в самом деле чистое золото. Это и подметил Пифагор». Таня разложила на полу большой чертеж с изображением правильного пятиугольника. Внутри пятиугольника она провела 5 диагоналей, которые образовали пятиконечную звезду с вершинами в точках А, Б, С, Д и Е. Склонившись над чертежом, ребята пристально вглядывались в фигуру. «Ой!» — закричал Нулик. «Что я заметил? Внутри звезды еще пятиугольник, а в нем еще звезда. И так без конца».
«А если бы ты повнимательней был, — сказала Таня, — то заметил бы, что диагонали большого пятиугольника делят угол при его вершинах на 3 угла, каждый из которых равен 36 градусам. Выходит, угол при вершине пятиугольника равен 108 градусам, — подсчитал Нулик. «А сумма 5 углов звезды — 180, — сообразил Сева. Совсем как у треугольника. Действительно замечательная фигура».
«Это что?» — возразила Таня.
«Самое замечательное свойство звезды впереди. Рассмотрим какую-нибудь из ее сторон, то есть диагональ пятиугольника. Вот хотя бы диагональ АД. Диагональ эту в точке М пересекает другая, ЕБ, которая делит диагональ АД на 2 части — меньшую АМ и большую МД. Нулик вопросительно вскинул брови. «Ну и что?» «А то, что меньший отрезок АМ так относится к большему МД, как этот больший сам относится ко всей стороне АД. АМ, деленное на МД, равно МД, деленное на АД. Но отсюда вытекает, что МД в квадрате равно АМ умножить на АД, подсчитал Сева, то есть больший отрезок стороны есть среднее геометрическое между всей стороной и ее меньшей частью. «Очень хорошо», — одобрила Таня. «Это и называется разделить сторону АД в среднем и крайнем отношениях». Сева хлопнул себя по лбу. «Так вот о чем говорила единичка, только при чем здесь все-таки золото?» «А при том, что такое деление Пифагор и его последователи называли золотым делением или золотым сечением». «Такую пропорцию называли еще божественной», — добавил Олег. «Как раз об этом я и хотела сказать. Древние широко использовали божественную пропорцию в искусстве. Они проверяли ею красоту человеческого тела и признавали его идеальным лишь тогда, когда соотношения отдельных его частей подчинялись закону золотого сечения. Таня извлекла из портфеля фотографию, испещренную горизонтальными линиями. Вот статуя Аполлона Бельведерского, которая, как известно, считается образцом человеческой красоты. Все пропорции этой фигуры, все ее соотношения строго соответствуют золотому сечению. Верхняя и нижняя часть торса, ноги, руки. «Чего нельзя сказать о магистре?» — сокрушенно вздохнул Сева. Единичке очень не понравились его пропорции. Видно, далеко ему до Аполлона. «Да и тебе не близко», — сказала Таня, критически оглядев Севу.